Вячеслав Калинин. Клондайк. Шанс из тысячи. Текст читает Алан Тагаев. Автор ни в коем случае не претендует на историчность описываемых в книге событий, фактов и персонажей. Все перечисленное является фантазией. Глава первая. Первым пришло осознание того, что я почти не чувствую своего тела. Оно совершенно не реагировало на команды мозга. Ни встать, ни сесть, ни хотя бы повернуться я не мог. Только слегка шевелил пальцами, да мелко подрагивал. От чего? От пронизывающего холода, окутавшего снаружи все тело, и вымораживающего изнутри. Я ощущал, или правильно сказать, осязал только окружающие меня запахи. Преющая листва источала ароматы сладковатого тлена. Мокрая земля парила тяжелым пряным вкусом. Еще явственно чувствовался озон, как будто после прошедшего дождя. Так оно, собственно, и было, потому что все вокруг блестело влажным. Прямо перед моим лицом, сантиметрах в 30, я заметил прекрасный белый гриб, крепкий боровик, торчащий на толстой мясистой ноге из белесого мха. Такой бы грибок покрошить, да на сковородочку, да с лучком. Обжарить в сливочном маслице, потом смешать с уже зажаренной с корочкой картошкой. Эх. В моем пустом желудке протяжно заурчало. И неудивительно, ведь поесть мне так и не удалось. Тут я резко вспомнил, как развел костер и установил на него свою походную чугунную сковородку, рассчитанную на двоих человек. Как раз для меня порция в ней получается. На природе обычно аппетит разыгрывается такой, что приходится себя останавливать, а не то ел бы и ел. Кажется, тело постепенно приходит в норму, и я смог пошевелиться. Осторожно, опасаясь, что закружится голова, я приподнялся на локтях, а потом сел, подобрав под себя ноги. Вроде бы по ощущениям все в норме. Картинка не плывет, не двоится, голова не кружится. Ясность мыслей в наличии. На всякий случай пощупал суставы, посгибал, поразгибал руки, потом снова приподнялся, перевалился на пятую точку и то же самое проделал с ногами. Жив, здоров и невредим мальчик Саша Бородин.
Примечание. Автор в курсе, что в стихотворении Сергея Михалкова «Дядя Степа» мальчика зовут не Саша, а Вася.
Мальчик Саша Бородин, это я про себя говорю. Александр Петрович Бородин. 35 лет от роду. Беспартийный, характер скверный, не женат. Вот и хорошо, что я это помню. Потому что то, как я здесь оказался, хоть убей, не знаю. Вернее, что-то знаю, но не совсем то, что сейчас нужно. Вообще, чтобы понять, как я очутился в лесу, да еще в таком странном положении, следует сделать отступление. Так вот, начну по порядку. Пару лет назад, на фоне моего многолетнего увлечения охотой, рыбалкой и туризмом в целом, я открыл для себя такую тему, как бушкрафт. Для тех, кто не знает, поясню. Бушкрафт – это не просто выживание в экстремальных условиях, а целая философия и набор навыков для комфортного и длительного проживания в дикой природе с минимальным количеством снаряжения. При этом снаряжение должно быть непременно сделано из натуральных материалов. Навыки бушкрафтера направлены на то, чтобы стать частью экосистемы, а не бороться с ней. Например, чтобы добыть огонь, нужно уметь пользоваться огнивом и разными древними примитивными приспособлениями, такими как ручная дрель или лук-сверло. Чтобы разжечь костер в любую погоду, должно быть умение правильно собрать и подготовить правильную жиростопку. Для защиты от непогоды и диких животных нужен навык строительства шалаша, землянки или вигвама из подручных материалов, веток, елового лапника, коры, мха, дерна. Это необходимо для того, чтобы не просто укрыться от дождя, а создать теплое и безопасное жилище для долговременного пребывания в нем с определенным комфортом. Способность работать с деревом и ножом является одним из ключевых навыков бушкрафтера. Такой специалист видит в палке не просто палку, а потенциальное оружие. Рукоять инструмента, составную часть ловушки на животных или удочку для рыбалки. Конечно же, важно и умение правильно и безопасно срубить дерево или ветку, а потом вырезать из нее нужную вещь. Естественно, что нормальный бушкрафтер просто обязан ориентироваться в лесу и на пересеченной местности как с картой и компасом, так и без них, по природным признакам – солнцу, звездам, мху на деревьях. Знание съедобных растений, кореньев, грибов и ягод, владение разными способами рыбалки и охоты поможет бушкрафтеру не остаться голодным в диком лесу. Важным является и умение найти и очистить воду для питья и приготовления пищи, например, с помощью кипячения или фильтрации подручными средствами. Полезным навыком является также и знание самой природы, умение читать и определять следы животных, прогнозирование погоды по приметам, знание свойств разных пород деревьев, какая лучше горит, какая лучше подходит для строгания. Все это и есть бушкрафт, философией которого является полное единение с природой и обязанность не навредить ей. Бушкрафт учит не покорять природу, а быть ее гостем, развивает умение обходиться малым количеством вещей и ценить простые радости. Так вот, увлекся я бушкрафтом всерьез и изучил множество литературы, посмотрел бесчисленное количество роликов в интернете, которые помогли мне понять философию этого явления. Они же помогли и собрать все необходимое снаряжение, чтобы чувствовать себя полноценным членом негласного бушкрафтерского движения. Постепенно мои вылазки на природу принимали все более затяжной характер. Если поначалу я уходил в лес на 1-2 дня, тренируясь и развивая навыки, то вскоре уже и неделя вдали от цивилизации казалась мне слишком коротким промежутком времени. Хотелось чего-то большего. Например, взять отпуск и целиком провести его на лоне природы. Мечта моя сбылась только через пару лет. Но зато я смог очень основательно подготовиться к такому приключению. В процессе похода я даже решил проверить одну теорию, о которой недавно вычитал в сети. Точнее сказать, это была не теория, а известный факт. Но для меня информация оказалась открытием. Я узнал о том, что в Ленинградской области и Карелии теоретически можно найти самородное золото. Это настолько заинтересовало меня, так как я когда-то зачитывался Джеком Лондоном и его историями о Клондайке, что загорелся идеей попробовать намыть золото самолично. Все для бушкрафта у меня имелось, осталось только подобрать снаряжение для поиска золота. То есть купить промывочный лоток, совок с ситом, лопату, да и все, пожалуй. Когда экипировка для путешествия была готова, я отправился в путь. Сначала на электричке добрался до нужной мне станции, потом доехал на местном рейсовом автобусе до следующей точки, почти обезлюдевшей деревни, а дальше потопал на своих двоих. К вечеру я сделал привал на ночевку, потому как до конечной точки моей цели было еще далеко. Ночь прошла спокойно, и утром я, позавтракав пока еще домашними припасами, двинулся дальше. Только к вечеру я достиг намеченной цели, довольно широкого и быстроводного, но достаточно мелкого ручья, протекающего прямо в лесу. Местность вокруг была совершенно дикая. До ближайшего жилья 50 км. То, что нужно для меня. Когда-то в советское время неподалеку располагался крупный леспромхоз. Большое село и пара деревень, но все они были давно заброшены и заросли бурьяном. Во время Великой Отечественной войны здесь проходили ожесточенные бои, и вся местность была изрыта окопами и воронками от снарядов, до сих пор явственно угадывавшимися среди деревьев. У одного такого места я наскоро и устроился, а утром обосновался уже основательно, ведь мне предстояло прожить здесь почти целый месяц. Местечко мне понравилось. Сухо, чисто и уютно. Видимо, тут во время войны располагался блиндаж, или что-то подобное. На невысоком пригорке когда-то была вырыта яма, которую укрепили бревнами и замаскировали. Со временем крыша обвалилась, заросла бурьяном и засыпалась листьями, но распознать место блиндажа все еще представлялось возможным. Рядом я и разбил лагерь, оборудовав крепкий шалаш и соорудив очаг, камней для которого я не поленился натаскать с берега ручья. Пока перемещал камни, приметил, что в ручье водится форель-пеструшка. Значит, будет мне деликатес на ужин. Рыбацкие снасти с собой я, естественно, взял. Значит, без улова точно не останусь. Весь день заняло у меня обустройство лагеря. И только к вечеру я смог закинуть удочку. Клюнуло сразу, и я вытащил отличную пеструшку грамм на 500. Через час у меня их уже было 4. Я решил, что пока хватит. Две рыбешки съем сейчас, а две зажарю на завтрак. Я разжег костерок, насадил выпотрошенные тушки на палочки и оставил их поджариваться, периодически переворачивая и подставляя подрумянивающиеся бока под огонь. Требуху от форели я выбрасывать не стал. Пока рыба жарилась, я занялся плетением из ивовых прутьев корзинки-ловушки, которую намеревался забросить на ночь в ручей. Требуха пойдет туда в качестве прикормки. Авось попадется добыча покрупнее. Тонкие веточки гнулись и вязались очень хорошо, и скоро ловушка была готова. Называют такую ловушку вершей или мордой, и она является традиционным приспособлением для пассивной ловли рыбы. Верша представляет собой плетеный каркас с входом в форме воронки, через который рыба заплывает внутрь, но не может выбраться обратно. Все просто и доступно при определенной сноровке. После ужина я сходил к ручью, набрал воды для чая и заодно закинул вершу, положив в нее предварительно требуху и остатки от моего пиршества, хребты и головы. Чай я заварил душистый, добавил в него лесную малину, зверобой, ромашку, немного можжевельника и сосновых почек. Знатный чаек получился, полезный и ароматный. Пока я допивал чай, пришла мысль, что можно сварить на утро и каши. Она же еще и на обед пойдет, не успеет испортиться. Как раз когда закипела вода в котелке, я и услышал странное потрескивание и шипение, исходящее от костра. Сначала подумал, что котелок прохудился где-то, и начал пропускать воду. Но потом меня как током ударило. Ведь я не проверил землю под очагом. А здесь везде бои гремели, да и лагерем я встал прямо у старого блиндажа. Там, под слоем мха, ведь могут быть боеприпасы. Это была последняя мысль, что посетила меня. Я даже рукой пошевелить не успел, когда раздался оглушительный взрыв. Меня отбросило вверх тормашками. Потом швырнуло прямо на толстые сосновые стволы, обступившие лагерь. И в этот момент я потерял сознание. И вот я очнулся. Но в совершенно другом месте. Это я точно вижу. Нет ни блиндажа, ни костровища, ни пологого спуска к ручью с вытоптанной мной тропинкой. Есть только густой, почти осязаемый воздух, которым невозможно надышаться. Он кажется мне совсем незнакомым, если можно так сказать применительно к воздуху. Слишком уж он чист и прозрачен, что ли? Я огляделся. Окружающий мир пока что представал передо мной чуждым и как будто лишенным имени. Над головой разорванное ветвями небо, низкое, затянутое свинцовыми тучами, вот-вот разразящимися ливнем. Сквозь эти тучи проступает тусклое солнечное сияние, полуденное, не дающее тени, отчего каждый контур кажется зыбким и нереальным. Тишина вокруг ощущалась не мертвой, а наоборот, живой и настороженной. Где-то вдали упала с ветки тяжелая капля. Шелест, похожий на крадущиеся шаги. Глухой стук дятла, отдающийся в черепе. Лес дышал, жил своей тайной жизнью. Главное теперь это не оказаться лишним и вписаться в эту дикую первозданную природу. Иначе она проглотит и сотрет с лица земли любого, кто бесцеремонно вторгся в ее девственный мир, не оставив и следа. Но о чем это я? Надо в первую очередь понять, как я тут очутился, а не о матери природе рассуждать. Что за странные мысли в голову лезут? Тоже мне Пришвин нашелся. Я поднялся на ноги и, шатаясь, оперся о ствол вековой сосны. Шершавая кора была как будто единственной реальной, нерушимой точкой в этом мире, поддерживающей во мне силы. Страха как такового не было. Пока еще не было. Его место занимала оглушающая ясность незнания. Снова странное чувство. Я ощутил себя чистым листом, первым человеком на земле, рожденным в рыжем, холодном хаосе осеннего леса, без прошлого, без будущего, с одним единственным вопросом, который эхом отдавался в звенящей тишине моего существа. Где я? С великим усилием я взял себя в руки, встряхнулся и собрал в кулак всю волю и сознание. Не время сейчас думать о странностях. Пора подумать о выживании в этом диком, на первый взгляд, лесу. Так, нужно проверить, что из снаряжения у меня имеется. Рюкзака-то и остальных моих пожитков не наблюдается. Я еще раз обвел взглядом полянку, на которой очнулся. Ну да, ничего не вижу. Ладно, посмотрим, что есть на мне и в карманах. В первую очередь нож. Без ножа в лесу в принципе делать нечего. Поэтому со мной всегда несколько ножей. Моя рука автоматически, еще до того, как увидел собственными глазами, опустилась к поясу. На широком кожаном ремне с массивной латунной пряжкой я нащупал ножны и рукоять своего тяжелого ножа Боуи. Об этом ноже стоит рассказать особо. Я гордился этим оружием. Да, именно оружием, которое выковали специально для меня мои знакомые мастера-кузнецы. Два близнеца двухметрового роста. Это не просто клинок, а воплощенная в лучшей стали душа Дикого Запада. Он рожден для схватки, чтобы парировать удар любого охотничьего или иного тесака и ответить молниеносным уколом. Рукоять, удобно и плотно лежащая в ладони из прочного рога, хранит тепло руки, готовой и к труду, и к бою. Массивный клинок из твердой, но в то же время гибкой стали сужался к острию, образуя знаменитый щучий скос, готовый рассечь что угодно, от плотной ткани до упругой плоти. Холодный металл широкого клинка отливал синевой, а продольный дол не столько облегчает вес, сколько подчеркивает его безжалостное предназначение. Крест гарда, надежно разделяющая рукоять и лезвие, всегда готова принять на себя удар, защищая пальцы хозяина. Нож тяжел, основателен и честен, как удар кузнечного молота. В его балансе чувствуется не просто расчет мастеров, а многовековой опыт выживания на границе цивилизации, настоящем диком фронтире, где за хорошие вещи, в конечном итоге, платили кровью и потом. Вот такой нож и находился сейчас на моем поясе. Это основной рабочий инструмент. Таким можно и деревья рубить, и землю копать, и при острой необходимости даже колбаску порезать. Но для колбаски и других продуктовых задач вообще-то у меня с собой другой нож припасен. Это филейник. Нож с длинным, узким и гибким лезвием. Рукоять его сделана из пробки, поэтому нож невозможно утопить. Его используют на рыбалке, находясь в лодке. Даже если и выронишь, то пробка не даст уйти ножу на дно. Вытолкнет его на поверхность воды. Этот нож у меня висит в ножнах слева. И он тоже при мне. В кожаном чехольчике, закрепленном опять же на ремне, на своем обычном месте я обнаружил многофункциональный швейцарский складной нож с деревянными щечками. Экологично и соответствует философии бушкрафта. Что ж, ножи на месте. Я выдохнул с большим облегчением. Это без всего остального выжить в лесу можно, а вот без ножей уже трудновато. На мне моя одежда. Вязаная шапка Боб, раскатывающаяся в маску. Теплый шерстяной свитер с высоким горлом. Практичные штаны и куртка, пошитые из крепкого брезента, отличные сапоги из мягкой, но толстой кожи, густо пропитанной смесью натурального жира, льняного масла и скипидара от проникновения влаги. На ноги намотаны теплые байковые портянки, которые по удобству ни в какое сравнение не идут ни с какими носками. К портянкам я привык еще со службы в армии и не променяю их ни на что в походах. Одежда, кстати, имеет множество достаточно глубоких карманов, способных разместить в себе кучу полезных мелочей. Все эти мелочи тоже на месте. Постепенно, карман за карманом, я проверил их наличие. И кремниевый стержень огнива, и коробок спичек, и хозяйственный набор ниток с иголками для починки одежды, и походная аптечка для первой помощи в подсумке, и коробочка с рыболовными принадлежностями, и моток джутовой веревки, и три энергетических батончика с карамелью и орехами, и пакетик с сублимированным, то есть сушеным мясом. Завершала перечень обнаруженных запасов небольшая фляга с водой, тоже висевшая на поясе. Ах да, кое-что еще. На моей левой руке механические часы, а на правой армейский компас. Тоже очень важные предметы для выживания в лесу. И мобильник. Он тут все равно не ловит, сети нет. Поэтому пока запихну его поглубже в карман. Воспользуюсь им потом, когда выберусь на дорогу или населенный пункт, где поблизости имеется вышка оператора сотовой связи. Вы спросите, почему так много полезных вещей нашлось на поясе и в карманах? Это потому, что перечисленные вещи – это нас. Носимый аварийный запас, который всегда со мной, точнее на мне, во время любых туристических вылазок. Основные вещи лежат обычно в рюкзаке, который сейчас пропал бесследно. Но нас обязателен в карманах всегда. Вместе с рюкзаком пропало и мое походное ружье, о чем я беспокоился больше всего. Если не найду его, то можно и лицензии на оружие запросто лишиться. Да и просто его жалко. Это ружье я специально приобрел для походов. Двуствольная отечественная курковка 12-го калибра МР-43КН с короткими стволами в 51 сантиметр идеально вписывалась в мою концепцию бушкрафта. Ведь это ружье – потомок настоящих коачганов. Легенды Дикого Запада.
Примечание. Коачган. Ружье кучера или кучерское ружье. Классическая двустволка с укороченными стволами. Использовалась для охраны дилижансов из-за разворотистости и останавливающей эффективности.
Его даже закупали американцы для своих ковбойских пострелушек, признав качество, вменяемую цену, удобство и эстетику данного оружия. Но как мне было не жаль, ружье исчезло вместе с запасом патронов и принадлежностями для их изготовления. Я, конечно, обойду тут всю округу в поисках своих пожитков, но пока что данное обстоятельство совсем не радует. И вообще, как же я все же здесь оказался? Ну, произошел взрыв боеприпасов, но отбросило меня в сторону. Но ведь я не мог отлететь так далеко, чтобы не узнавать место, где очнулся. Да и воронки от взрыва нигде не наблюдается, как и других характерных признаков. И следов моих тоже нет. Следов вообще никаких не вижу. Надо пройтись вокруг места, где я очнулся. Пойду по кругу, постепенно расширяя диаметр поисков. Авось чего-нибудь и обнаружу. Сказано, сделано. Внимательно обследовав полянку и ничего не найдя на ней, я стал нарезать круги по лесу. Набрел на кучу несвежего помета и уже похолодело в груди. Помет-то медвежий, это плохо. Мишка может и насмерть задрать, особенно если голодный. И подберется так, что не услышишь. Рука сама потянулась к Боуи. Чушь, конечно. С ножом против медведя идти – это изощренное самоубийство. Но хоть немного спокойнее стало. Эх, еще и без ружья остался. Чем дальше я отходил от своей полянки, тем печальнее становился. Никаких следов моего пребывания нигде не обнаруживалось. Но ведь этого не может быть. Не мог же я в забытии, после полученной контузии, забрести так далеко от лагеря. Чувствую-то я себя прекрасно. Никаких последствий взрыва на организм не ощущаю. Ничего не болит. Голова не кружится, тело не ломит, порезов, синяков или ссадин тоже, насколько я себя оглядел, не наблюдаю. Загадка. Тут еще и дождик накрапывать начал, и настроение совсем испортилось. Походив примерно с полчаса, так ничего и не найдя, я решил вернуться к своей поляне. Пока бродил, приметил довольно широкий ручей, но перебираться через него не стал. Не мог я с другого берега сюда попасть. Мокрый был бы весь, если бы перешел его, и ручей совсем не похож на тот, где я остановился. У этого течения было гораздо быстрее. Дно песчаное, с мелкой галькой, и вода кристально прозрачная. А тот, первый ручей, все больше крупных камней по берегам и на дне имел, а воду темноватую, как будто торфяную. Точно, другой ручей, я уверен. Но рыбу я в нем все же тоже приметил. В животе снова протяжно заурчало. Я же ведь так голодным и хожу пока. Можно, конечно, и энергетический батончик съесть, или вяленое мясо, но это неприкосновенный запас. Поэтому я достал из кармана рыболовные принадлежности, быстро соорудил снасть и насадил на крючок жирного червя, обнаруженного тут же в лесу, под одним из валунов. Практически сразу рыба жадно схватила наживку. Да так дернуло, что я чуть не полетел прямо к ней в воду. Клюнуло что-то мощное. Хорошо, что я не мелочился и держал в назе толстую леску и крупные крючки. Иначе, думаю, остался бы я сейчас без снасти. Пришлось побороться с добычей, но в итоге я победил. В руках у меня оказался... Да это же бас! Крупный, килограмма на три. Американский окунь из рода черных окуней. Вот уж никак не ожидал, что выловлю такого могучего красавца в Ленинградской области. Я, конечно, слышал, что эти рыбы вроде бы и у нас теперь водятся, как-то завезли их, Но самому еще ловить таких не приходилось. И вот поймал. Отлично. Помню, как читал, что у них нежное мясо. С удовольствием его продегустирую. Вернувшись на поляну с добычей, я собрал под густым кустарником сухих веточек, надергал белесого мха и оторвал немного бересты с сухой березы. Спички решил пока поберечь. Опыт работы с огнивом, понятное дело, у меня имелся, поэтому костер вскоре весело запылал. Да, место под костром я на всякий случай предварительно проверил на предмет посторонних боеприпасов. Печальный опыт уже имеется, повторять ошибку больше не хочу. С басом я поступил так же, как и с той форелью, что не успел отведать. Освободил от требухи, отрезал голову с жесткими плавниками и насадил на две палочки в распор, чтобы мясо прожарилось получше. И снова, нарезав веток, принялся плести морду, будь она неладна. На ночь поставлю, поймаю рыбы. День сурка какой-то у меня. Через 15 минут я жадно пожирал горячую рыбу, отмечая ее отличный вкус. Даже без соли прекрасно получилось. Чтобы полноценно насытиться, пришлось съесть всего баса целиком. От обедов я доделал вершу и установил ее в ручье, заполнив остатками американского окуня. Утром, надеюсь, будет чем позавтракать. А сейчас пора срочно браться за оборудование места для ночлега, потому как стало смеркаться. Я нарубил своим боуи елового лапника для подстилки и соорудил из еловых же ветвей шалаш над ним. Ветви положил плотно, чтобы дождь не мог побеспокоить меня в укрытии. Костер я так и продолжал поддерживать. Горел он у входа в шалаш, и я надеялся, что тот даст хоть какое-то тепло ночью. А если подумать... Чтобы постоянно не вставать и подкидывать дрова, я решил соорудить нодью, притащив на поляну два довольно толстых, давно поваленных ветром ствола деревьев.
Примечание. Нодья. Долгогорящий костер, сложенный особым образом из нескольких бревен.
Главное, чтобы не пошел проливной дождь. И если погода останется прежней, мерзнуть с нодьей мне не придется. Когда закончил все приготовления, уже наступила ночь. Мои часы показывали 10:30 вечера. Я залез в шалаш и снова принялся размышлять, пытаясь понять, как же я здесь очутился и куда бесследно выпали несколько часов моего времени? Додумался только до того, что лишь в беспамятстве я мог уйти далеко в лес, заблудиться и очутиться на этой поляне. Другого объяснения у меня не было. За такими странными беспокойными мыслями я и заснул.